эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Календарь показывает 19 апреля. Четверг. И в течение этого часа говорим мы о таком. Без воды. Прекращение работы Донецкой фильтровальной станции уже ощутимо.
Считаю этой подачи. А у нас еще по старой части можно было набрать.
У представителей ООН ощущение дежавю из-за украинского правительства.
Возглавлял так называемое управление военной разведки ДНР.
Закончено следствие по одному из обвиняемых в катастрофе рейса MH17. А в студии мы поговорим о том, какой Украину видит Донбасс в телевизоре. Почему многие жители Донбасса не верят украинским СМИ, в том числе и местным? Откуда они черпают информацию о происходящем в Украине и делают свои выводы? И кому выгодно создавать из Донбасса медиаклетку, территорию всеобщего цинизма к СМИ? Ответы на эти вопросы в новом исследовании украинских медийщиков. У нас в гостях известный медиакритик, глава общественной организации «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Друзья, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Расскажите нам, какие телеканалы вы смотрите, газеты читаете, радиостанции вы слушаете и почему. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнет наш выпуск традиционно Егор Устинов со своим выпуском новостей. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Мониторинговая миссия ОБСЕ призывает стороны конфликта предоставить гарантии безопасности для восстановления работы Донецкой фильтровальной станции. По словам представителей миссии, накануне 4 патруля способствовали установлению локального режима прекращения огня, чтобы безопасно эвакуировать работников станции, но, несмотря на это, стороны не смогли полностью прекратить огонь, из-за чего фильтровальная станция вынуждена была временно прекратить работу, отметили наблюдатели. Напомню, подача воды прекращена в Авдеевку, частично оккупированной Донецкой Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкая. В обстрелах ДФС стороны конфликта обвиняют друг друга и отрицают свою вину. Жители прифронтового Майорска, а также без водоснабжения уже несколько дней. Об этом сообщает группа военно-гражданского сотрудничества «Симик Бахмут». По данным группы, накануне был проведен проверен аварийный участок местности на минную безопасность. Найдено место прорыва и спланированы дальнейшие действия. Водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, говорится в сообщении. Местные жители уточняют, что без воды остается половина поселка. В свою очередь, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило в Твиттер, что повреждена линия электропередач «Майорская» на территории серой зоны, в связи с чем не работает насосная станция третьего подъема канала «Сиверский Донец-Донбасс». Один украинский военный был ранен, один травмирован за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 50 обстрелов позиций украинских военных. Запрещенное оружие коллаборанты применяли на Донецком направлении, вблизи шахты Бутовка, Невельского, Новотроицкого и Николаевки. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле северной окраины Донецка. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Первомайска, Калиновки и Калинова. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине. Перед голосованием в парламенте выступил Петр Порошенко. Он заявил, что автокефалия Церкви позволит Украине обрести окончательную независимость от России. В то же время в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата считают, что нет оснований для признания Вселенским Патриархом, цитирую, «другой украинской церкви». В Кремле также не приветствуют инициативу создать в Украине единую поместную церковь. В Мариуполе зафиксированы 3 новых случая заболевания корью. Об этом сообщает местный сайт 0629. По словам заведующей отделом исследований биологических факторов Донецкого областного лабораторного центра Валентины Радченко, заболели 3 человека, среди них 10-летний школьник, который был инфицирован корью в Киеве. По данным Валентины Радченко, на сегодня в Мариуполе зарегистрированы 23 случая кори. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нашей программе присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Не забывайте, у вас есть возможность звонить к нам в студию, участвовать в дискуссии. Звоните, ждем ваших звонков.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
И подробнее о новостях дня. На Донбассе местные жители начинают ощущать последствия прекращения работы Донецкой фильтровальной станции. О перебоях с водоснабжением говорят как в подконтрольных правительству районах, так и в оккупированных населенных пунктах. Тем временем сотрудники фильтровальной станции отказываются выходить на работу, пока не получат гарантии своей безопасности. Так как 17 апреля автобус с рабочими попал под обстрел, и 5 человек получили ранения.
Донецкая фильтровальная станция подавала питьевую воду в Авдеевку, Донецке, Синоватую, села Верхнеторецкая и Крутая Балка, а также в поселок Красный Партизан. В общей сложности воду от станции получали более 300 тысяч человек. Перебой с подачей воды уже почувствовали в некоторых районах Донецка. В социальных сетях люди пишут, что утром 19 апреля не было воды в некоторых домах Куйбышевского, Калининского, Ленинского районов. Правда, в группировке ДНР заявили, что эти перебои временные, пока идет переключение на резервный источник – Верхнекальмиевское водохранилище. Об этом заявил так называемый заместитель министра ЖКХ ДНР Виталий Кижаев. Тем временем в подконтрольной правительству Авдеевки люди запасаются водой. Город полностью зависит от фильтровальной станции, так как других источников воды нет. «Утром вода еще была», – говорит радио «Донбасс Реалии» житель Авдеевки Альберт. Но, скорее всего, она поступала самотеком из городского резервуара. Однако надолго этих запасов не хватит.
Но я в Фейсбуке читал, что якобы запас воды есть на 4 дня. А как в городе будет подача осуществляться, я не знаю. Я знаю, например, уже как бы в городе на верхних этажах уже не было, считай, этой подачи, а у нас еще по старой части можно было набрать.
Пока вода в Авдеевке подается самотеком, рассказал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Роман Шахов. А запасов воды в резервуаре хватает только на 2 прокачки в течение 3-4 часов. Когда же вода в резервуаре закончится, то можно будет рассчитывать только на подвоз воды.
Так остается только лишь подвоз воды автотранспортом.
Подвозить воду населению будут спасатели. По крайней мере, на своей странице Facebook они разместили информацию о готовности начать эту работу в случае необходимости. Свою работу Донецкая фильтровальная станция прекратила после того, как 17 апреля автобус с 30 сотрудниками станции попал под обстрел. 5 человек были ранены. Накануне было принято решение на время законсервировать объект. По словам исполняющего обязанности директора фильтровальной станции Александра Евдокимова, работники не выйдут на работу, пока не получат гарантии безопасности.
В первую очередь нужно их согласие, что они пойдут туда под гарантии безопасности. По крайней мере, мы их просим об этом гарантировать безопасность передвижения рабочих.
В свою очередь, мониторинговая миссия ОБСЕ говорят, что готовы поспособствовать возобновлению работы фильтровальной станции. Однако для этого стороны конфликта должны дать надежные гарантии безопасности. Тем временем боевики заявляют, что работа станции прекращена на 5 дней. По словам так называемого руководителя представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, руководство и сотрудники станции выражают надежду, что 5 дней будет достаточно для стабилизации ситуации. Однако исполняющий обязанности директора фильтровальной станции Александр Евдокимов эту информацию не подтвердил. Отреагировал на ситуацию и Госдепартамент США. Там осудили обстрел гражданских работников Донецкой фильтровальной станции, а также призвали возглавляемые России силы, а также вооруженные силы Украины отказаться от позиции в районе фильтровальной станции и других критически важных гражданских объектов. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
У представителей ООН ощущение дежавю. Они считают, что украинский парламент и Кабмин не продвинулись вперед за годы оккупации части Донбасса в соблюдении прав переселенцев и жителей оккупированных территорий. В подтверждение этого провалено последнее заседание Комитета Верховной Рады по правам человека. На повестке дня стоял вопрос проблем временно перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий. Ни один из 4 приглашенных министров не явился на заседание. Больше об этом в материале Дмитрия Донского.
Активісти розгорнули в Києві медіакампанію «Окуповані, але наші». У центрі міста в урядовому кварталі з'явилися плакати з портретами знаменитих донеччан. Поета-дисидента Василя Стуса, відомого тенора Анатолія Солов'яненка, поета Володимира Сосюри. На них напис «Йому б ви теж не дали пенсію?» Досі жителі окупованої частини Донбасу позбавлені права отримувати українську пенсію. Люди повинні постійно виїжджати на підконтрольну Україні територію і оформлювати масу паперів. Інакше пенсія не нараховується. Також до цих пір переселенці з Донбасу не мають права повноцінно брати участь у виборах. Це перша причина того, що влада не зацікавлена займатися працевлаштуванням та будівництвом житла для переселенців, вважає координатор благодійного фонду «Восток СОС» Олександра Дворецька.
Якщо переселенці не будуть електоратом для депутатів, для місцевої влади, то і причин рішати їх проблеми, в тому числі житлові проблеми, у місцевої влади не буде. Приймати участь в виборах для внутрішньо переміщених лиць, які на сьогодні такого права не мають.
Комітет Верховної Ради з прав людини запросив 4 міністрів – юстиції, соціального захисту, регіонального будівництва та Міністерства тимчасово окупованих територій, аби повноцінно обговорити проблеми переселенців і жителів окупованих територій. Але голови міністерств запрошення проігнорували. Відряджені ж на засідання представники міністерств не змогли відповісти, чому з 1 000 000 7 переселенців, які не мають житла, до сьогодні лише 60 отримали квартири. Чому за пенсіями потрібно їхати за сотні кілометрів? І чому люди позбавлені права вільного переміщення в країні. Народний депутат, член парламентського комітету з прав людини Ірина Суслова розцінює це як небажання Кабміну зробити жителів зі Сходу повноцінними членами суспільства.
Щойно були представники профільних міністерств. Навіть вони не змогли відповісти, дати відповідь на це питання, а чому це не робиться? Я не знаю, чому це не робиться, тому що, напевно, уряд не визначився, це територія України чи не Україна, це громадяни України чи не громадяни України, ми будемо за неї битися чи не будемо, ми будемо воювати за серця і голови і розуми кожної тієї людини, яка там проживає, чи не будемо.
У парламенті зараз чекають розгляду 2 законопроекти – про право вільного отримувати пенсію та право брати участь у виборах на всіх рівнях. Їх дуже довго не розглядають. Згадають ближче до виборів, щоб спекулювати на темі війни на Донбасі, вважає заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
В обществі у нас нет единой точки зрения на решение этой проблемы. Точно так же ее нету в парламенте. А правительство – это срез парламента. Поэтому в правительстве точно так же, как и в парламенте, присутствуют люди, которые считают, что Донбасс – это гангрена, которую надо отрезать.
Позиція Міністерства соціальної політики полягає в тому, що платити пенсії жителям ОРДЛО неможливо в реальності. Це, вважає міністр Андрій Рева, станеться лише після входу на окуповану територію миротворців ООН. Представники місії ООН з прав людини констатують, що досі в Україні не визначено, як виплачувати компенсацію за зруйноване в АТО житло, соцвиплати тим, хто побував у полоні. До цих пір біженці з Криму, щоб отримати пенсію в Україні, повинні відсилати запит державі-агресору, щоб отримати свою справу. Заяви місії ООН це визнано порушенням прав людини. Дмитро Одинський, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Сегодня мы поговорим о том, какой Донбасс видит Украину в телевизоре и кто в этом виноват, почему так происходит, почему многие жители Донбасса не верят украинским СМИ, в том числе и местным, откуда они черпают информацию о происходящем в Украине и делают свои выводы, и кому выгодно создавать из Донбасса такую своеобразную медиаклетку, территорию всеобщего цинизма к СМИ, то есть кто в этом, собственно говоря, виноват. Ответы на все эти вопросы или хотя бы намеки на ответы есть в новом исследовании украинских медийщиков. У нас в гостях известный медиакритик, глава общественной организации «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Друзья, звоните к нам в студию по телефону 0800 300 403. Расскажите, согласны вы, не согласны с результатами исследования. Поделитесь с нами своими любимыми телеканалами, радиостанциями, газетами, которые, из которых вы черпаете информацию. Объясните, почему вы черпаете информацию именно оттуда, почему вы верите именно этим СМИ, именно этим журналистам. 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно писать и звонить к нам по скайпу donbass.realiykirilitsy или в чате в канале Радио Свобода Онлайн в YouTube или в Фейсбуке, где идет наша прямая видеотрансляция. Мы передадим ваши реплики или вопросы нашей гости. Наталья, первый вопрос. Не впервой проводится такое исследование, это уже такая традиция, да, своеобразная. Расскажите вот ваше впечатление, что меняется в восприятии Украины через средства массовой информации на Донбассе? Какие тенденции? Как бы вы это все характеризовали?
Ну, меняется пока слабо достаточно. Мы проводили в течение последнего где-то, почти года, даже чуть меньше, несколько исследований. Это исследование медиапотребления всех жителей Донбасса, Луганской и Донецкой областей, неоккупированной территории. Мы проводили социологическое, это качественное исследование, которое методом фокус-групп и глубинных интервью. В семьи прямо заходили и опрашивали людей, смотрели вместе с ними телевизор даже иногда. Мы проводили также репрезентативное социологическое исследование вместе с КМИСом, это известный социологический институт, в том числе и на Донбассе, но это было общенациональное исследование, но у нас отдельно были, естественно, корреляции по Донбассу, мы понимаем, да. И вот последнее исследование, где мы уже изучали восприятие аудитории, которая такая амбивалентная, она не имеет ни пророссийских взглядов, ни проукраинских взглядов, да, вот такая, без каких-то особых идеологических каких-то ценностей. И, в принципе, все три исследования показывают одну и ту же тенденцию. Достаточно негативное восприятие ситуации в Украине, в принципе, прежде всего из-за экономической ситуации, недоверие к украинским СМИ есть, но оно часто основано не на идеологических каких-то предпочтениях, а, как кто-то сказал, что да, российские СМИ врут, но и наши тоже врут.
Та самая постправда, да?
Та самая постправда. И самое главное, что две вещи. Первое, усталость от негатива, огромная усталость, да, вот не хотят уже вот этого негативного, вот этой вот агрессии, вот такого популизма политического, устали. И очень хотят затребованный такой какой-то более-менее позитивный и такой свет в конце туннеля, да, который бы рассказывал не только о существовании проблем, не только, что есть коррупция, а как бороться с коррупцией. И отсутствие, как они считают, и это правда, понимания ситуации на Донбассе центральными СМИ, важного, может быть, иногда отношения, да, и недостаточность именно участия в программах центральных СМИ местных жителей, местных активистов, местных экспертов. То есть Донбасс не чувствует вовлеченности своей и интереса журналистов украинских телеканалов, украинских СМИ к своей жизни, к своим проблемам.
Хорошо, Наталья, вы сказали о том, что проводились и всеукраинские подобные исследования. Есть ли какие-то отличительные черты в восприятии жителями Донбасса вот информации о себе, да, вот событий в Украине и остальных регионах Украины? Все-таки вот то, о чем вы говорите, да, нет слишком много негатива, нет света в конце туннеля, нет какого-то конструктива, недоверие такое, фрустрация, ощущение. Ну, наверное, это в большей-меньшей степени присуще всем украинцам, потому что, ну, вот СМИ показывают то, что есть на самом деле, да, то есть, ну, может быть, трудный период сейчас, да, у государства, там, все эти реформы и подобные вещи, и показывать хорошего просто, ну, вот мало всего, или все-таки есть какая-то предубежденность именно у жителей Донецкой и Луганской областей по отношению к происходящему в Украине, как бы вы сказали?
Ну, различия есть. Я думаю, что ситуация не только плоха в Украине и не о чем рассказывать, а еще просто есть желание СМИ делать рейтинг на чернухи, условно говоря, да, и очень мало рассказывает об историях успеха, а это востребовано, о каких-то пусть маленьких, но позитивных изменениях, о том, как их добиваться. Но различия есть, конечно, все равно, так или иначе, социология показывает, что на западе Украины более проукраинские настроения, на востоке, конечно, более амбивалентные или иногда и пророссийские настроения, они более сильно присутствуют. Но на самом деле вот наша социология по КМИСу показала, что только 50 там, с хвостиком процентов украинцев до сих пор могут с уверенностью сказать, что, допустим, войну начала Россия и сепаратисты. 15% считают, что войну начала Украина, а 30 там, с чем-то процентов отказываются или отвечать, или не знают. Да? Ну, это плохой показатель на самом деле. Да? На четвертый год войны только 15% с уверенностью говорят о том, что войну начала Россия.
Все-таки вот мне кажется, я прочитал...
Только 50%, что войну начала Россия.
Прочитал исследование, все-таки кажется, что тут дело не только, и может быть даже не столько в медийщиках, а в самой аудитории. Поговорим еще об этом. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас есть слушательница уже. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Лариса, Славянск.
Очень приятно.
Вы знаете, верить или не верить, это, в общем-то, не верить – это очень удобная позиция. Не верю, не хочу ничего слышать, не думаю, все обманывают. Очень удобная позиция. И, кстати, очень плохое, очень губительно для мысли. Мысль, я как психолог говорю, что тогда мысль не работает. Теперь по поводу СМИ. По поводу Украины. Понимаете, в чем дело? Да, в Украине сейчас, Украина наша мать. По крайней мере, моя мать. У меня две матери. Россия и Украина. Так вот, Украина – это моя мать, которая сейчас трудна. Причем здесь экономика? Причем здесь Украине трудно и нужно быть с матерью вместе? Так вот, каждый должен определить, с кем он, кто ему мать. И нужно не бросать мать, не ругать ее так бесконечно. И третье, СМИ. Знаете, в чем дело? Очень жаль, что у многих есть только телевизоры. Я когда еще там была, в тех местах, при тех трудностях, когда еще ничего не было, можно было найти и украинские каналы, ну, в интернете, конечно.
В каких местах вы имеете в виду? На оккупированной территории?
А, конечно. Угу. В 2014 году, когда там самое начало было, я там была. И находила, я не смотрела, кстати, ни одного канала, ни ДНРовского, ни российского. И на радио находила тоже каналы, эти радиостанции, которые вещали именно так, что все об Украине можно узнать. При желании. Так вот для этого им нужно определиться, чего они хотят.
Вот, да, потому... спасибо большое. Ваше мнение понятно. Да, вот действительно, Наталья, не верить, да, это действительно такая удобная позиция. Вот я даже процитирую, да, ответы ваших респондентов, с которыми вы говорили ваши вот мониторы, да, цитирую, ну, новости посмотрим, поматюкаемся и выключим. Респондентка 55 лет из Волновахи. Вот зачем смотреть новости и матюкаться, да? Тут какой-то уже психологический какие-то вещи, какой-то стокгольмский синдром, да? То есть вот я не верю ничему, и получается, что даже немножко горжусь как бы этим. Вот такой я умный, я и не верю ничему. То есть есть какая-то, наверное, особенность и самих людей, да, не вина журналистов. Ты, может быть, пытаешься донести что-то, да, журналисты пытаются донести, а человек принципиально не воспринимает, потому что считает, что все врут.
Ну, естественно, я абсолютно согласна с автором звонка, Лариса, по-моему, да, ее звали. Да, но, к сожалению, таких, как Лариса, вот активных, мы их даже назвали в своем исследовании, активное меньшинство, да, то есть людей, которые критически осмысливают ситуацию, которые понимают, что да, Украина в беде, а большинство все-таки это такое пассивное, которая ждет вот только что государство ему должно. Безусловно, в этом есть и вина самих граждан, но нельзя все равно винить только граждан. Да? Все равно большая вина и тех олигархов, которые ранее, к сожалению, многое сделали для того, чтобы такое сознание было у людей и граждан Донбасса. И вина СМИ, которые часто тоже транслировали эти олигархические какие-то интересы.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403 показывает, что есть еще у нас слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Я звоню вам с Луганской области, Троицкий район.
Да, очень приятно.
Это под Украиной. Под Украиной.
Да-да, слушаем вас.
Я хочу спросить, почему у нас было телевидение ЛОТ, а сейчас его нету? Я звонила инженеру туда, узнавала адрес, номер телефона узнавала, ЛОТа. И говорю, почему у нас перед Новым годом вообще исчез ЛОТ? Хочется смотреть.
Спасибо. Может быть, Наталья знает и, может быть, что-то добавлю.
Я не знаю. Я просто передам Министерству информационной политики. Это из под Мариуполя звонили, да?
Нас в Луганской области, насколько я понял, по контрольной территории.
Да, в Луганской области. Я задам вопрос, потому что, да, не везде сигнал. Там гористая же такая, ну, местность иногда бывает, терриконы, и не всегда сигнал доходит. Но я скажу об этом обязательно. Но на самом деле наши исследования показывают, что очень большая часть аудитории уже такой среднего и младшего, более молодого возраста, неожиданность для нас была, они многие пользуются интернетом уже. То есть очень много видеоконтента и телевизионного контента смотрится не через телевизор, а через YouTube, через интернет. И более того, для нас неожиданностью было то, что очень многие уже не хотят смотреть ни российские даже сериалы, а смотрят очень много западных сериалов. То есть такая технологическая продвинутость была достаточно для нас неожиданной. И второй неожиданностью для нас было то, что большинство, на самом деле, участников нашего опроса сказали, что язык распространения информации, вопреки расхожему такому мнению, для них не важен, украинский или русский. Ну, не столь важен, да. А главное, чтобы контент был интересный, чтобы он был технологически хороший, картинка была хорошая. То есть вот это тоже, ну, приятно, в принципе, даже неожиданно.
Две приятные такие неожиданности. Да. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір. Це з Луганщини. Ну, я часто слухаю вашу Донбас Реалі. І от в контексті з того, що ви тут розказуєте за інформацію, я що хочу сказати. Я згоден з жіночкою, яка недавно дзвонила з Слов'янська. Той, хто хоче знайти інформацію правдиву, ну, кожен оправдіває сам, правдива вона чи ні, ну, більш-менш правдиву, скажімо так. Він знайдемо, а той. А хто не хоче, той вірить всьому. Ну, наприклад, я кожну інформацію вважаю, ну, підтверджую, ну, так сказати, для себе. Підтверджую, чи правильно вона чи ні, з декількох джерел інформації. І той, ви там на початку розказували за пенсії. Що я хочу сказати? Ну, коли правозахисники розказують, що потрібно на тій території той пенсію видавати, так скажемо, ну, хай вони згадають 14-й рік, коли, наприклад, в Луганську, в самому центрі Луганська, були, розстрілювали декілька автомобілів інкасаторських. Я не знаю, ну, я, наприклад, не можу зрозуміти, як можна пенсію з території України передати на ту сторону. Це одне. По-друге, в чого виїжджати? Ну, по-моєму, просто, щоб фізично. Жива ця людина чи ні?
Это реплика к сюжету перед общением в нашей студии. У меня такой вопрос к вам. Скажите, вот вы сравниваете источники информации разные, но вот многие люди, как говорит Наталья, в их исследовании, да, воспринимают информацию...
52% не сравнивают.
В фоновом режиме, то есть даже вот одна девушка, вот, что меня поразило, говорит, вот мне браузер предлагает какие-то новости, я не знаю, откуда они, честно говоря, но я их читаю. Вот к вам вопрос такой, как с такими людьми работать, и вот вы выбираете разные источники информации, но вот многие нет, что делать?
Я хочу сказать, что я, мабуть, один из небагатьох, мабуть, в Украине, у кого немає интернета, хотя, наскільки я знаю, мої доньки кажуть, що в інтернеті это своє рода помийна яма, куди збрасується все, весь непотріб, і знайти щось раціональне дуже важко. Ну, я, наприклад, як? Порівнюю, я включаю Росія-1, Росія-24, ну, і хто хоче, той може знайти у нас, по-моєму, більше десятка інформаційних телеканалів в Україні. І просто переклачуюся, слухаючи одну і теж коментар навіть, одну і те ж саме події, ну, щось впливає, ну хто, на це важко сказати. Я, наприклад, для себе так.
Тобто для вас російські канали – це істочник інформації?
Ні, так супер. Чоловік сравнює і находят на себя, где на самом деле больше правды, да, это супер, это просто жаль, что очень редко так бывает, это медиаграмотность, это критическое мышление, я вас, ну, всячески приветствую, вы большой молодец.
Наталья, а как вот человек находит там, где правда, да, то есть вам не кажется, что человек вот посмотрит и ту правду, которая более комфортна для него, да, он ее воспримет, посчитает за правду?
Да, безусловно, отношение в целом к ситуации влияет и на отношение и к реформам в Украине, к происходящему в Украине, и на отношение к средствам массовой информации, да. Но все-таки, когда вот такой пример, как последний автор последнего звонка, когда он много лет, я так уже понимаю, сравнивает, все-таки уже можно научиться, да, критически осмысливать и понимать, где больше. Нигде нет абсолютной правды, это понятно, да. Тем более, что и наши часто телеканалы и врут, и не договаривают, и пропагандой занимаются. Но все-таки, если ты сравниваешь хотя бы 2-3 источника, то найти что-то, нечто среднее и более такую реалистичную картинку для себя нарисовать можно.
У нас много слушателей. В гостях у нас медиакритик Наталья Лигачева. Задам все-таки вопрос от себя. Пожалуйста, не ложите трубку. Вот, Наталья, никогда ничего, еще одна цитата из опроса, никогда ничего не делается для народа, все делается для себя. Верхушка, многозначительно говорит респондент, 48 лет из Северодонецка в интервью. Вот вы как специалист по медиа, вы верите, что какой-то журналист, да, или общественный активист с помощью медиа сможет достучаться до такого человека, который, ну вот, убежден, что все делается для верхушки, и тоже комфортная позиция, да, вот не верить в такой нигилизм социальный. Это реально?
Я думаю, что СМИ должны быть более сбалансированными. То есть, с одной стороны, очень классно, что у нас много антикоррупционных расследований, допустим. Да? Очень классно, что у нас рассказывают обо многих проблемах, что у нас есть, во всяком случае, внешний плюрализм, что у нас есть много телеканалов, на которых можно услышать критику власти, да, в том числе. Но, с другой стороны, у нас очень мало рассказывается о позитивных каких-то изменениях. И вот этот вот перекос в негатив, он, конечно, и создает вот такую атмосферу общего недоверия, скептицизма и в отношении к действительности, и в отношении к СМИ.
А как же без критики, без негатива идти дальше?
Критика и негатив нужны, но должен быть баланс. Должен быть баланс, потому что, ну, вот люди уже отвергают, они уже не хотят, они уже даже говорят о том, что они устали от политического контента, именно потому что, очевидно, они слышат вот балаган, как белый шум, да? И что для меня было поразительно, в то же время один из самых популярных персонажей для участников нашего опроса такого был, это Рабинович. Вот большего популиста, чем Рабинович сейчас на телевидении, я считаю, нет. Но я думаю, что это связано с тем, что Рабинович очень профессиональный шоумен, да, что он всегда говорит, вот это плохо, но я знаю, как сделать хорошо, и люди, получается, на это покупаются, да. То есть нужно, чтобы не популисты, а хорошие прогрессивные политики, но не только критиковали, а и предлагали, как менять, да, предлагали, причем очень большое значение имеет, чтобы они помогали самим гражданам, самим решать местные проблемы, да. Ну вот, например, я вот недавно отдыхала в Схиднице, там ужасные дороги. Вот Лещенко выставлял Сергей у себя в интернете, тоже дороги в Черкасской области. Вот точно такой же в Схиднице. Но, сори, в самой Схиднице это курортный городок. Там очень много коттеджей,
отелей. Где это, отелей. Скажите нашим слушателям, которые, может, не знают, где это?
Это в Львовской области. Там много воды полезной, источники, все. С каждой путевки сельничная, получается, рада получает 1% курортный сбор. Где, куда он девается? Научите людей местных контролировать местную власть. Научите местных людей, каким образом заставить местную власть сделать лучше дороги, сделать так, чтобы вот эти вот владельцы всех коттеджей убирали хотя бы вокруг своей территории, ну, делали что-то, чистили эти источники, которые умрут через 50 лет и так далее. То есть нужно учить граждан, помогать им самим брать инициативу в свои руки.
Ну, такие, как Вадим Рабинович, наверное, не хотят такого делать.
Конечно, да. Они, наоборот, говорят, что мы придем, наша власть придет, и все сделает хорошо. Это то же самое, что делал Янукович и делает много лет уже Юлия Тимошенко.
А люди по-прежнему и обманываться рады. Да. 0800-300-403, наш телефон. В гостях у нас медиакритик Наталья Лигачева. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Это я?
Да, очень приятно. Представьтесь, пожалуйста.
Зовут Варвара, я из Краснодона звоню. Вы знаете, у нас сейчас очень много информации всякой разной.
предположим, где-то пару лет назад нам подключили радио, слава богу, все нормально. Очень много каналов, хорошо украинского радио. Точно то же самое ситуация с телевидением. Смотрим, сравниваем. Ну, я, например, лично не сравниваю российские там каналы, я их не смотрю, не слушаю. А украинские достаточно и телеканалов, и я люблю, например, очень СТБ-канал, ЗИК-канал и 112-й. Сравниваю лично я вот украинские новости по одному, по второму, по третьему. Так что информации достаточно, при желании можно найти и слушать.
Спасибо, тоже нетипичный респондент для вашего соцследования. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я могу говорить, да?
Да, пожалуйста, представьтесь.
Я Андрей Бахмут.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Я внимательно слушаю разные радиостанции Украины и обратил внимание, что только FM Галичина дает полный текст гимна. Все остальные радиостанции его урезают. Урезается куплет о землях Украины от Сана до Дона. Вот это меня интересует, почему это так.
Наталья, что это, манипуляция?
Я думаю, что да, и надо обратить внимание, я передам это обязательно нацраде, пусть она проследит за этим, да, это плохо.
Еще один слушатель, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я из Песок, если вам знакома такая.
Безусловно, знакома, безусловно, очень приятно вас слышать.
Да, сейчас нахожусь в Мирнограде. Значит, в мае 2014 года, буквально в 50 метрах от моего балкона, кадыровцы расстреливали из града Донецк. Расстреливали Донецк. И сепаратисты песковские в упор этого не видели и не слышали. Объясните, как можно в 50 метрах не видеть и не слышать град? Это я к вопросу. Что такое для нас Донецк? Я тоже считаю, что это гангрена, которую надо отрезать. Люди сделали выбор.
Да, снова это из-за сюжета перед общением в нашей студии. Вот что волнует людей. Показывает, что еще один слушатель есть у нас на связи. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? Алло, здравствуйте, представьтесь.
Алло. Луганская область.
Очень приятно.
Александр, это я говорю.
Да, пожалуйста, слушаем вас.
Вот. Наши люди очень любят пользоваться слухами, понимаете? Они не верят, демонстративно не верят ни радио, ни телевидению. Вот. И особенно у нас выборы, на выборах исключительно на слухах все построено. И местные власти этим пользуются, понимаете, у них, на мой взгляд, целые системы брехунов есть, таких платных или штатных. Вот, и на этом все основано. Все, спасибо.
Спасибо, еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, вот вы говорите, привели в пример вот этот городок в Западной Украине, что народ должен каким-то образом воздействовать, рычаги воздействия. У нас нет ресурса, у нас нет потенциала, чтобы на власть воздействовать. Вот эти все слушания, вот эти все громады, это все родные и близких вот этой самой власти. И вот они проводят такие фейковые слушания громадские, принимают, дают одобрямс на те или иные там свинства со стороны власти местной. Поэтому реально воздействовать на них. Вдруг что они говорят? Вы мутите воду.
А может вы не знаете, извините, перебью вас, может вы не знаете о рычагах этого воздействия? Как это делается?
Я не знаю, какой рычаг. Создаются фейковые громады, которые состоят из опричников, которые создают такой якобы народный одобрямс. Те, кто активисты, их называют скандалистами, их называют раскачивающими лодку, которые не дают нам работать. Вот вы только можете критиковать, дайте нам работать. А на самом деле, они работают, но работают на себя, на громаду. А создаются фейковые громады.
Спасибо, да, вот никогда ничего не делается для народа, все делается только для себя. Верхушка, снова процитирую
Нет, на самом деле я абсолютно согласна, что очень много фейковых и очень много власть также действительно создают так называемые карманные общественные организации. Вот тут поле непаханное для настоящих общественных организаций, для волонтеров, для доноров, которые должны организовывать активных граждан, по-настоящему активных, по-настоящему, которые хотят, чтобы в стране и в их местности происходили позитивные изменения, и помогали им это делать.
Наталья, давайте, чтобы вот не стигматизировать снова такие жителей Донбасса, да, все-таки четче сказать, да, это свойственно вот такой амбивалентность, такой цинизм, такое неверие, такой патернализм только жителям Донбасса и в большинстве своем, да, или это такая общая картина для Украины, может быть, даже и для всего мира, то есть очень сейчас переосмысливается роль СМИ во всем мире, не только в Украине, да?
Нет, конечно, нельзя говорить, что это только для Донбасса. Ну, в чуть большей мере, можно сказать, да, что все равно чуть-чуть большей мере Донбассу характерны такие особенности. И тому есть абсолютно объективные причины. Не вина самих граждан, да, я еще раз говорю, что там были такая ситуация, там были так олигархи, так были настраивали общественное мнение. Но, конечно, это, в принципе, проблема всего мира, и патернализм, и вера в популизм, и в прокси-медиа, так называемую, не настоящую дезинформацию. Но я не готова согласиться с тем, что вот надо отрезать Донбасс, Донецк. Я абсолютно понимаю всю эмоциональность вот женщины, которая об этом говорила, да, я представляю, как ей, когда она видела на ее глазах эти расстреливающие грады, да, и, а кто-то рядом говорил, что этого нет, он не видит. Но мы должны понимать, что это все равно наша страна, и что нам нужно каким-то образом этих людей возвращать к нам.
Наталья, действительно ли все так плохо в Украине и в СМИ, как это видят жители Донбасса? Вот вы главный редактор, да, глава общественной организации «Детектор Медиа», которая вот контролирует все вот качество информации, да, как освещаются реформы подобные. То есть очень скептично относятся жители Донбасса. Это действительно так все плохо, и они в чем-то правы, и насколько они правы? Или все-таки у них какая-то такая своеобразная оптика?
Ну, во-первых, даже не все жители Донбасса считают, что все плохо. Да, вызывают тревогу, там, медицинская реформа, особенно пенсионная реформа, да. Ну, допустим, больше позитивных мнений есть о децентрализации, да, о том, что есть территориальные громады сейчас создаются, какие-то права идут, что пошли деньги на места. Я не думаю, что все в Украине очень хорошо и даже хорошо. Но какие-то позитивные изменения есть. И вот это то, о чем я говорю, что нужно критику балансировать рассказом о каких-то, пусть небольших, но успехах. Да? Пусть будут на местном уровне, пусть на локальном уровне, пусть конкретные истории успеха. И даже наш опрос, при всем скептицизме людей, он показывает, что они хотят об этом знать. Да? Они хотят знать, они хотят иметь какую-то позитивную информацию. Они устали уже от сплошного негатива.
Как вы думаете, будут они читать эту информацию? Будут ли эти материалы действительно популярными? Все-таки не зря же, наверное, главные редакторы уделяют внимание негативу, насилию, подобным вещам. Они же дают рейтинг, все эти
они
популистские
рейтинг,
вещи, а эти вряд ли.
Ну вот смотрите, вот у вас какая продвинутая аудитория? Вот я сижу сейчас и просто радуюсь, да, слушают вашу программу, слушают. Значит, есть, как мы сказали, да, большинство пассивных и всем недовольных, но есть меньшинство, но активное, более продвинутое, желающее вносить свой вклад в изменения. И вот на них нужно ориентироваться и общественным активистам, и общественным организациям, и государственным органам, и донорам, которые могут во многом нам помогать, и журналистам тоже разыскивать, да, разыскивать этих людей, выдвигать этих людей. Вот мы даже обратили внимание во время нашего опроса, что люди хотят, чтобы больше участников в программах было с их мест, чтобы ни там ни из Западной Украины, ни из Центральной Украины рассказывали о том, как нам обустраивать Донбасс, а чтобы сами дончане, луганчане и из других городов и сел именно этой местности рассказывали, как обустраивать Донбасс, да?
Касательно местных СМИ тоже высказывались люди, не всегда хорошо, как относятся к местным СМИ, все-таки считается, что это должны быть самыми популярными на местах, потому что люди, ну, объективно должны интересовать местные новости, да, как с этим обстоит дело, верят, не верят, смотрят, не смотрят, слушают, не слушают, читают, не читают, можно как-то в общем сказать.
Ну, очень интересная ситуация, все-таки больше доверяют и больше черпают информацию из интернет-СМИ местных. А газеты менее популярны, в некоторых городах больше, там в Мариуполе, например, читают их местные газеты, а так в основном получают локальные местные сайты. И, но в телевидении местном критикуют просто совковость, да, что устаревшая картинка, устаревшая техника, затянутость, паркет так называемый, когда только официальные какие-то рассказы о том, какая власть местная хорошая, как она там что-то хорошо сделала. То есть нету интересных форматов, и я надеюсь, что тут вот большое значение будет иметь реформа общественного телевидения нашего, что оно поможет, ну, сможет сделать более интересные программы. И опять-таки я к этому призываю, я уже даже вот недавно буквально видела Дарью Юровскую с общественного вещания, сказала, что мы получили по исследованию критические какие-то замечания к телеканалу ДТЭБа, да, и она выслушала и сказала, что они сейчас там будут многое менять, будут помогать им контентом.
Фактически только ругали ДТЭБа в
да,
ваших
вопросах. Да, 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 только
за
ругали.
За все, о чем вы
да,
говорили.
Да, и ЛОТ изредка там то хвалили, то ругали, но в принципе больше негативно, да. То есть, и, ну, не воспринимают местные СМИ.
Есть еще у нас слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Ага. Это я снова вам звоню с Троицкого района.
Очень приятно.
Луганской области. Я живу на границе вот тут с Россией.
Да-да-да.
Здравствуйте, я с Троицкого района.
Да-да,
я
мы слушаем вас.
Я снова вас беспокою. С Луганской области. У нас здесь нету ни гор, ничего. Мы живем около Харькова, Харьковской области. И вот был, я же вам рассказываю, у нас ЛОТ. И нету этой программы теперь. Не стало перед Новым годом ее. А интересно же было смотреть. Вот только сейчас вас слушаем, Донбасс Реалии, и все. И даже первый ЮА украинский. И 1+1 плохо показывает.
Хорошо.
Понимаете, почему
надо все записывать, и я все передам МИПу.
Да, спасибо большое вот за локацию. Да, вот сказали, что на границе с Россией в Луганской области совсем пропали вся информация. Еще один слушатель есть у нас. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, я не скажу, откуда. Я с оккупированной части.
Да, очень приятно
я
говорить.
Я вам хочу сказать, что коммунистическая идея, которая кошмарила российский народ 70 лет, она просто убила в людях личность. Убила в людях личность и превратила в рабов. И вот наши вот территории, они вот, ну это видно, чем ближе к Европе, тем больше гражданских обществ, тем больше вот такое вот противостояние к власти, как оппозиционность к власти, вот такое вот. И просто люди тут безликие, они сегодня, они поддерживают Россию только по одной причине. По той причине, что Россия сильнее Украины. Завтра Россия развалится, а рано или поздно они там начнут жрать друг друга в Кремле. И она начнет разваливаться. И тут народ будет говорить, мы хотим Украину, вот мы вернулись в Украину, как хорошо, Путин нас надурил и так далее и тому подобное. Тот, кого... Это рабы. У кого в руках плеть, того они и поддерживают. Все, спасибо.
Спасибо. Вот это к вопросу о том, нужны ли такие, собственно, исследования, да, и что зависит от политиков, от общественных активистов, от журналистов для того, чтобы вот появилась такая критическая масса гражданского общества. Вот все-таки сквозит безразличие какое-то к происходящему всему в Украине, в мире, от жителей Донбасса. Но вы, Наталья, вот разделяете все-таки какой-то оптимизм.
Ну, мы дали конкретные рекомендации и общественным организациям, и донорским, и разработали даже конкретные рекомендации тем, кто делает контент, да, какие программы, что меньше политики, больше познавательных программ, развлекательных программ тоже меньше политики, но более таких не низкого пошиба, а более там высокого, да. Что касается реформ, очень требуют информацию такую сугубо прикладную. Если это медицинская реформа, то расскажите, если я что-то потеряю, то что я найду, да, каким образом мне поступать там в такой ситуации. Более того, даже наши респонденты говорили о том, что реформы можно коммуницировать не только через медиа, а через непосредственно какое-то общение, даже там какая-то инфографика, объявления на подъездах. Ну, то есть больше разъяснительной работы. И СМИ не должны сейчас способствовать вот такому, провоцировать социальный пессимизм. Да? Вот больше работать все-таки на оптимизм.
Что хорошего, вот последний к вам вопрос, какие-то выделяли, возможно, журналистов, СМИ, жителей Донбасса, которые вот их устраивают, от которых они вот без ума и все их запросы удовлетворяют или хотя бы стремятся к этому? Что-то
ну,
вот выделяли?
Самые популярные по всем опросам наши, это телевизионные персонажи, это Дима Комаров с 1+1, автор программы о путешествиях, и доктор Комаровский. Это приятно, это люди, которым они верят. Также мне было приятно, что среди там некоторых СМИ, которым я не очень бы доверяла, но, например, выделяли Лигунет. Это достаточно объективный и качественный ресурс, да, и многие называли его. Называли в том числе и, кстати, и Донбасс Реали некоторые наши респонденты, но больше в исследовании не вот этой целевой аудитории, которая не пророссийская, не проукраинская, а больше там, где ну, всех мы опрашивали, любых жителей Донбасса. То есть, ну, вот нужно как можно больше стучать именно к активной аудитории, да, а активная аудитория – это всегда та аудитория, которая потом становится двигателем перемен у себя на местах.
На нее посмотрят и пойдут за ней.
Да.
Спасибо большое за интересный разговор. В гостях у нас была медиакритик, глава общественной организации «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Мы говорили о том, откуда Донбасс черпает информацию об Украине и почему так. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
СБУ закончило досудебное расследование в отношении полковника из России Сергея Дубинского, известного под подзывным «Хмурый». Раньше телепроект «Донбасс Реалии» уже публиковал доказательства его причастности к атаке на Боинг MH17. Голос Хмурого опознал на аудиоперехвате СБУ его родной брат. Левко Стек продолжил изучать биографию российского военного. К каким еще событиям на Донбассе причастен Сергей Дубинский?
Информацию о завершении досудебного расследования СБУ опубликовала в правительственной газете «Урядовый курьер». Такая форма вручения повестки предусмотрена украинским КПК в том случае, если человек находится в международном розыске. В чем именно подозревают Дубинского, здесь не указано, но судя по решениям, опубликованным в судебном реестре, Хмурому инкриминируют создание террористической организации и разжигание военного конфликта.
Следователи, в частности, утверждают, Сергей Дубинский создал и в течение 2014 года возглавлял так называемое «Управление военной разведки ДНР», куда вошли боевики из Украины, а также представители спецслужб РФ, всего 800 человек. Но международные исследовательские организации и журналисты обнаружили доказательства, подтверждающие, Сергей Николаевич Дубинский замешан еще в одном резонансном преступлении – атаке на малазийский Боинг MH17.
Алло, Николаевич. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?
В предыдущем выпуске «Донбасс Реалии» уже показывали, как голос Дубинского на этой записи спецслужб опознал его родной брат Роман.
Она с экипажем. Да, с экипажем.
То, что я слышу на слух, да, ну есть, да, есть сходство очень сильное.
Тогда же Донбасс Реалии отправились в Ростовскую область, чтобы спросить лично у боевика, причастен ли он к атаке на MH17. Но говорить с журналистами тот отказался.
Все, до свидания.
Впрочем, в Украине есть человек, прекрасно осведомленный о боевом опыте Дубинского и его деятельности в группировке ДНР. Его имя Сергей Тиунов.
В 85-м году я закончил службу, строковую службу в радянской армии, в разведывательной роте в Афганистане. В цій же роті, але трошки пізніше, служив офіцером Дубинський.
Активно общаться ветераны начали уже с 2000-х. Сначала на полковом сайте в интернете, а потом и во время личных встреч.
Воював на перший і на другий чеченський, був на Кубі. В Іспанії. Більше того, навіть з його слів, він був помічником президента зі спецназу однієї із африканських стран.
В 2014-м Тіунов пішов добровольцем на фронт, а після Іловайська зайнявся освобожденням із плена українських бойців. В процесі поиска нужних контактів йому порекомендували зв'язатися з одним влиятельним бойовиком.
Я Сергій Тіунов, я адвокат із Запоріжжя, хотів би з вами поспілкуватись на предмет звільнення полонених. Він мені сказав, що ти що мене не впізнав, це я, Сергій Дубінський. А який чином ти там? Я начальник розвідки ДНР.
Так Тіунов і узнав о новому місці служби Хмурова. Говорить, пользуясь этим знакомством, в 2014-м йому удалось освободить 24 українських бойця. І как раз во время одного із таких обмінів он спросил Дубинского об атаке на MH17.
Я на той момент ще не знав його ролі. Коли я йому це сказав, він, ну, ти ж не думаєш, що це ми. Ну, це ж, сказав матом, це ж от ті з Москви.
Уже після того розговору Тіунов прослушав запись СБУ. Як і рідний брат Дубинського, он узнав голос афганского сослуживца. Международная следственная группа установила, Боинг был сбит установкой БУК, которая прибыла из России на территорию, подконтрольную боевикам. А после выстрела 17 июля 2014 и гибели 298 человек, покинула территорию Донбасса, вернувшись в РФ. Но несмотря на это, ни одного имени тех, кто причастен к катастрофе, следователи официально все еще не назвали. В то же время суды уже начали выносить решения по делу MH17. Так в США 25 членов семей погибших подали иск против Игоря Гиркина-Стрелкова, который на момент трагедии руководил группировкой ДНР. Вердикт – выплата 20 миллионов долларов компенсации каждому из истцов. Правительство Нидерландов начало подготовку законодательства для суда по делу MH17. Речь об изменениях, допускающих судебное преследование лиц, экстрадиция которых невозможна. Сергей Тиунов также ездил в Нидерланды, чтобы поделиться информацией со следствием. Говорил на эту тему и с Дубинским.
Сегодня уже европейские институции этим занимаются. Ты можешь отримати захист як свідок. Він не прийняв такої позиції.
Ініціативу Совбеза ООН по созданию міжнародного трибуналу, который би розслідував падіння Боїнга, Росія заблокувала ще в июле 2015-го. Лавкостек Олександр Хоменко, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гоголь Фест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
В зоне проведения военной операции на востоке Украины начала работу система противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии. Старт работе системы дал президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета. Система, по его данным, должна блокировать сигнал российских и сепаратистских теле- и радиоканалов на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Согласно озвученному докладу, оборудование этой системы размещено вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Работа Донецкой фильтровальной станции будет восстановлена после договоренности предприятия «Вода Донбасса» с Международным комитетом Красного Креста и миссией ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины. По данным ведомства, остатки воды с ДФС поступают в резервуары Авдеевки, откуда она подается населению. 4 моста остаются потопленными на территории Луганской области в Старобельском и Новоайдарском районах, а также поселке городского типа Новоайдар. По информации пресс-службы Луганской обладминистрации, на других территориях уровень воды в реках после весеннего паводка снизился. В частности, отмечается, что в Старобельском районе из 6 низководных мостов затоплен один в Хворостяновке. В Новоайдаре так называемый старый мост затопило на 39 сантиметров. Проезд осуществляется через новый мост. Мировая премьера фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы состоится на 71-м Каннском кинофестивале, сообщает кинокомпания «Артхаус Трафик». Лента откроет программу «Особый взгляд». Сценарий фильма основан на документальных материалах. В нем рассказывается о событиях, происходивших на востоке Украины. В центре внимания люди, которые вынуждены приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами, сообщают в кинокомпании. Выход ленты в украинский прокат запланирован на 2018 год. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами час. Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Завтра в эфире в это время запись выездного эфира радио «Донбасс Реалии» из города Горняк Донецкой области. Эфир интереснейший, послушайте его, пожалуйста. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».